Говорит Радио Свобода. Сейчас пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Гости нашей сегодняшней программы в Киевском бюро «Радио Свобода», представитель Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развития информационной отрасли при президенте Украины Тарас Петрис. Здравствуйте. И представитель правления Internews Украина Константин Квурт, член этой национальной комиссии. Здравствуйте. Мы поговорим, разумеется, с нашими гостями о деятельности этого органа, но вот с чего начнем. Как раз вчера прошло в украинской столице вручение наград. Наград победителям конкурса «Лучший телевизионный проект НАТО и политики евроатлантической интеграции Украины». И участниками этого вручения как раз были наши гости. Национальная комиссия по утверждению свободы слова была, я так понимаю, одним из организаторов вот этой номинации. Я хотел бы спросить у Тараса Петрева, собственно, в чем смысл вот такой широкой общественной и политической поддержки тех журналистов, которые создают материалы о Североатлантическом Союзе?
Да, Виталий, вот это очень интересный вопрос, потому что, к сожалению, в Украине, которая уже давно сотрудничает в рамках всех евроатлантических программ, очень мало известно о реальной ситуации в НАТО. Практически за последние 15 лет в Украине нету информации, которая бы давала возможность гражданам определять свое отношение к этой проблеме, к этому политическому блоку и вообще к очень такому широкому и довольно-таки непростому вопросу, а какая для Украины нужна система безопасности, с чем мы живем, как мы идем. И для нас очень было важно понять, что могут сделать для этого масс-медиа. Если масс-медиа готовы, а мы думаем, что готовы сегодня рассказывать и давать широкую палитру информации украинским гражданам, то мы хотели бы каким-то образом это отмечать, и поэтому этот конкурс был интересен для нас. Это был первый конкурс такой, очень серьезное престижное жюри, и я в этом конкурсе принимал участие как председатель фонда «Суспильность».
А Константин, а вот как эту грань вот отделить между реальной информацией и пропагандой? Потому что когда человек знает, что ему дадут премию, он неизбежно, да, хочет что-то сделать такое очень хорошее.
Ну, во-первых, следует иметь в виду, что любой конкурс – это шанс для нас посмотреть на то, где находится индустрия и насколько правильно соблюдаются стандарты журналистики. Если говорить о тех сюжетах, которые мы просмотрели в рамках этого конкурса, то были некоторые, которые можно назвать, ну, в общем-то, преступлением против зрителя. Ну, правда, очень много обоев. Есть закадровый текст, который непонятен никому из нормальных людей.
Не вытягивается баланс. Хотя бы понятен, да? Нет, тоже нет.
Ну, я думаю, что люди, которые работают в НАТО, и тоже, кстати говоря, просматривали эти сюжеты, ну, некоторые из них могли серьезно разувериться.
Ну, очень важно, что этот конкурс так был построен, что не было какой-то предварительной договоренности, какими должны быть сюжеты, ибо конкурс был постфактум, уже сюжеты, которые вышли в эфир.
В то же время первая премия – вкуснейший сюжет. Баланс соблюден, синхроны, интершум, реальные люди, реальные истории, красота.
И очень интересно, что принимали участие в конкурсе или захотели принять участие практически очень интересные и широкий спектр украинских серьезных журналистов.
Давайте вот от премии перейдем, собственно, к комиссии. Нужно объяснить перед всем нашим радиослушателям в России, зачем вообще нужна Национальная комиссия по утверждению свободы слова. Представляете, что основа свободы слова. Вот после 2004 года вообще нет никаких проблем со свободой слова. Она уже там восторжествовала под оранжевым знаменем с лицом Юлии Владимировны Тимошенко. Ну, допустим, это беру образ, да, буду участвовать в конкурсе на лучший проект. Вот, но тогда для чего создавать комиссию?
Да, в Украине много демократии, хорошая свобода слова, хороший уровень.
Слишком много или достаточно?
Нет, очень, я думаю, что достаточно, но мы считаем, что проблем меньше не становится, ибо в журналистике, вообще, свободы слова журналисту много не бывает. При президенте создан очень интересный орган, который должен бы координировать работу многих медиа-игроков на рынке. У нас сейчас практически четыре очень серьезных игрока. Это Национальная комиссия, Национальный совет по телевидению и радиовещанию, Государственный комитет по телевидению и Комитет Верховного Совета. Очень долгое время, практически последних 10 лет, многие государственные организации принимали решения, которые практически были не скоординированы. Важно, что в Национальной комиссии, которая состоит из 26, как мы говорим, медиакомиссаров, это люди, которые представляют весь спектр медиаинтересов, и практически люди, которые... в общем, это и есть авторитетный голос.
Медиакомиссар это ближе к европейским комиссарам или к этим комиссарам, которые в пыльных шлемах
стоят? Ну, мы считаем, по решениях это ближе к европейским комиссарам.
Константин, вот уж Коля вспомнила Юлия Тимошенко, она совсем недавно тут на украинском телевидении говорила, что после 2004 года украинских медиа с точки зрения собственников, там, олигархов, которые контролируют телеканалы, ничего не изменилось.
Ну, не совсем так. На самом деле, украинский медиасектор становится очень и очень привлекательным для западных инвестиций тоже. И это отрадный факт. У нас очень быстро растет рекламный рынок. Это означает, что все больше денег будет стремиться в сектор. Это очень важно для его развития, потому что капитализация повышается. И для зрителей, слушателей, читателей это тоже шанс получать больше информации.
Как раз, мне кажется, очень важно, что Национальная комиссия занимается стратегическими вопросами развития украинского медиарынка. Здесь очень важно, что президент Украины сегодня говорит не только о свободе слова, а о развитии информационного рынка. Во многих дискуссиях и в материалах, которые мы готовим для президента, главное или, может, важное место занимают как раз вопросы стратегии. Это цифровое телевидение, развитие и становление общественного телевидения, переподготовка и подготовка журналистских кадров. Ну, то есть серьезные вопросы такого глобального масштаба.
И в этом тоже огромная роль Национальной комиссии, ну, собственно говоря, вот сейчас очевидна. И когда создавалось, тоже это было действительно вопросом своевременным. Вот. До того, поскольку много демократии, все писали собственные программы и высказывали собственные идеи по поводу того, как те или другие вещи должны развиваться. А никто никого не слушал, поэтому ничего вообще никуда не двигалось. Собственно говоря, комиссия – это тот шанс, когда чиновники и просто общественные деятели, вроде меня, могут сесть и услышать друг друга.
Не только это. Мне кажется, что очень важно, что президент, как субъект законодательной инициативы, может предложить те решения, которые важны для общества, для развития медиарынков, и очень серьезно прислушивается к мнению Национальной комиссии, может предложить для общества хорошие инициативы в области медиа.
Напомню, что гостья нашей сегодняшней программы – представитель Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развитию информационной отрасли в Украине Тарас Петрев, представитель правления Интерньюса Украина Константин Кворт. Константин, уж коль мы заговорили о, собственно, таких вот каких-то глобальных вещах и программных каких-то установках, это всегда очень часто касается прессы в центре и очень часто обходит прессу в регионах. Собственно, вот в России, вы знаете, да, Интерньюс Россия, когда еще руководила эта организация Манана Сломатян, это отдельная тема, кстати, мы обязательно ее затронем в нашей программе. Она очень много сделала для развития российской региональной журналистики. Вот мне очень интересно понять, насколько способна сейчас региональная журналистика развиваться и с точки зрения открытости, и с точки зрения свободы слова, и с точки зрения непредвзятости на том же уровне, что, допустим, журналистика в центре, учитывая региональные разделения еще страны такое политическое.
В целом Украина – это вообще страна достаточно развитой региональной прессы. Если говорить об электронных СМИ, то вызов, который стоит перед региональными журналистами, конечно же, является более серьезным. Есть проблемы и общие, как для журналистов в центре, так и журналистов в регионах. Это коррупция. Потому что, в общем-то, уже для представителей политической элиты стало совершенно очевидным, что не стоит, например, там, убивать журналистов или избивать их, или запугивать, или даже писать темники.
Но стоит их развращать.
Можно договориться и заплатить деньги. И вот это вызов для, собственно говоря, общества.
журналистика бедная получается региональная?
Мы можем, да, можем говорить, что журналистика бедная. Более того, многие политики просто держат ее на таком подкормном варианте, и это страшно. Я понимаю, что это переходной период, но где же здесь журналистская этика?
Ну, в то же время я должен сказать, что есть действительно примеры очень хорошего развития региональных масс-медиа в Украине на не самых богатых рынках. Речь идет прежде всего о желании быть профессиональными, желание быть свободными и нормально зарабатывать достаточные деньги.
И мне кажется, здесь очень важен вопрос разгосударствления. Здесь важно, чтобы мы могли этот процесс пройти так, и вот тоже одна из идей работы нашей подкомиссии, национальной комиссии, как пройти этот процесс так, чтобы мы могли со временем очень хорошо конкурировать на европейском медийном рынке своей региональной прессой.
А что для этого нужно сделать, тогда объясните?
Для этого нужно, ну, во-первых, принять необходимые законы, но я думаю, что нужна будет государственная программа.
В общем-то, мы должны переходить к тому, чтобы устанавливать политику протекционизма для тех, кто производит национальный продукт. Национальный, я имею в виду, происхождением на территории Украины и с украинскими историями. Не обязательно на украинском языке, кстати говоря. И особенно серьезно этот вызов будет стоять в ту пору, когда мы перейдем к цифровому вещанию, потому что кажется, что частотный ресурс большой, и встанет вопрос контента. Собственно говоря, контент и сейчас производится, но он не обязательно у нас. Он безликий.
Ну, а хорошо, о чем тогда вообще-то делаются все эти программы, пишутся статьи? Если он не о нас, то о ком тогда?
А вот не о каком. Вот, ну, просто люди, которые живут, но живут в квартире, которая непонятно где находится. Понимаете? Без привязки к местности.
В региональной прессе сейчас очень много желтизны. Мы говорим о том, что вы можете почитать региональную прессу, будем говорить о печатных вариантах, где пишут о всем, что творится в мире, но ничего не пишут о своем регионе. Это уникальная ситуация. Читатель может узнать, чем живет сегодня Анджелина Джоли, но не знать, что в его районе творится.
Ну, это вот точнее, да, это не просто о том, что происходит в мире, это о том, что происходит на кухне Анджелины Джоли.
Точно, да. И сегодня для Украины очень важно, для региональной прессы, понять, нужны ли вообще дотации, ну, например, на уровне районок. Очень многие районки готовы сейчас приватизироваться, то есть они переходят, идут в самостоятельное плавание, переходят на вот такие варианты самостоятельной жизни. Но есть уникальные моменты. Например, вариант газеты, которая выходит в горной местности, в Карпатах. И, наверное, очень важно все-таки государственная поддержка таких изданий. Это уникально. Это, я думаю, исключение из правил, но важно, чтобы небольшие горные села, где, ну, к сожалению, по техническим причинам невозможно даже непроводовое вещание, очень часто просто там не показывают телевидение, нужно какой-то, ну, такой общественный листок. Ну, то есть, как по бывшем варианте называлась районка. И я думаю, что здесь надо идти по европейскому принципу и поддерживать такие издания на уровне или коммунальных вариантов, или государственной поддержки, но это для нас очень важно.
В общем, я могу сказать даже, ну, вот, чуть-чуть сконцентрирование. Речь идет не о том, чтобы полностью избавиться от государственной поддержки прессы, в том числе региональной. На масс-медиа у нас тратится государственных денег немало. Вопрос в том, чтобы использовались они эффективно.
А интернет-издание не является теперь альтернативой именно вот для таких вот сложных регионов? Ведь есть же вот примеры, да, там, для, сеть, которая охватила всех саамов в северных странах. И сейчас в России стараются компьютеризировать школы, причем и в тех горных селениях Дагестана, я читал об этом, где нету электричества. Там ставят специальные генераторы, но в поселке электричества, вероятно, не будет, по крайней мере, в этом президентстве, но интернет появится. Да.
Очень хороший пример.
В Кыргызстане такие же примеры,
кстати. Да, очень хороший пример, и я думаю, что это украинский путь, но проблема в другом. Все-таки население за 40, за 50 практически не использует интернета, а в горных селениях, конечно, люди еще и постарше. Ну, например, я знаю дедушку, которому где-то 102 года, он читает газеты, Но я думаю, что он никогда не будет пользоваться интернетом, ибо уже как раз с ним эксперимент такой проводился. Ему предлагали, более того, дома его внучек, или там уже он правнучек, он как раз пользуется интернетом, но дедушка все-таки не хочет садиться за компьютер. Он говорит, что ему не интересно. Он еще за Австро-Венгерской империи читал газеты. Он хочет сегодня читать газеты, но он не хочет сидеть за компьютером. И это не в дело в том, что дедушке это не интересно. Он хочет просто получать тот продукт, который получал еще, как у нас говорят, за Польши и Австро-Венгрии, Австро-Угорщи.
Тут ведь очень важно понять, до какой степени, в принципе, вот новое поколение украинских журналистов, оно соответствует там европейским стандартам, потому что для того, чтобы конкурировать на рынке, нужно быть современным человеком. И тут есть вопрос, да, может быть, журналисты, наверное, отличаются, опять-таки, в Киеве и в областных центрах, и в районных центрах.
Да, я думаю, что здесь важно думать о серьезной системе подготовки журналистских кадров. Подготовки и переподготовки, повышение квалификации. Если мы говорим о современном европейском медийном рынке и думаем, какие перспективы ждут украинский медийный рынок, то надо очень серьезное внимание уделять особенно подготовки журналистских кадров. Сейчас в Украине более 30 факультетов журналистики. Это уже серьезное, хорошее.
Ну так в советское время не было, правда? Да?
Ну, в советское время вообще было только 2 факультета журналистики в Киеве и во Львове.
В Одессе, наверное, был факультет?
Нет, не было. Со временем был в Днепропетровске. В Днепропетровском факультете журналистики недавно исполнилось 10 лет. А вот сегодня много...
Ну, Украина тогда старше, чем Днепропетровский журфак,
да,
как государство.
Да, конечно. Да. Вот, но сегодня очень хорошая сеть таких факультетов журналистики, но, конечно, уровень еще не очень серьезен.
А вот такие организации, как Интерньюс, они могут что-то сделать именно для подготовки кадров, но вот на другом каком-то уровне?
Да мы, слава богу, уж с 94-го года мы это и делаем. И, ну, если взять статистику, то у нас 3000 людей отучилось, в том числе достаточно много ярких личностей, которые теперь работают на украинском телевидении и делают вот именно такие вкусные сюжеты, которые первые премии-то и завоевывают на всяких конкурсах.
Здесь очень интересно,
удивительно. Кроме того, кстати, большинство столичного, ну, там, телевидения и радио делается выходцами из регионов. Да мы с Тарасом тоже как бы не киевляне коренные.
Путь еще стоит проходить
очень и очень большой. Все быть на одном уровне, ну, наверное, не могут, да не знаю, и надо ли, в конце концов, конкуренция.
Хотел бы вспомнить хороший пример сотрудничества вот как раз Интерньюза и Института журналистики Киевского университета, когда многие воспитанники Института журналистики со временем еще проходят, ну, такое, я бы сказал, может быть, доработку, или вы их докручиваете, и это выходит, ну, серьезный специалист.
Не обеспокоило вас то, что произошло с вашими российскими коллегами, которые, собственно, вот это же и делали для российской журналистики, что и вы многие годы, даже дольше, да, наверное?
Ну, в общем-то, мы как-то ничего особенно хорошего от российской власти не так, что пожидали. Поэтому сказать, что мы были обеспокоены, да, были ли удивлены, не очень.
Ну, тем не менее, видите, ведь Интерньюс уже в новом виде в России существовал долго. Mm-hmm. Последний казалось, что вот ничего не угрожает организации. И никто не представлялся, что будет вот такой вот вариант, как искусственная приостановка деятельности путем поиска каких-то компрометирующих материалов на госпожу Асламазян.
Ну, все идет по достаточно понятному сценарию. Все, что вот как бы отличается, должно быть прикрыто. Это, наверное, не очень хорошо, нам это не очень нравится. Я думаю, что российскому обществу это тоже на самом деле не нужно. Интерньюс Россия была одной из самых эффективных российских негосударственных организаций. Ну, наверное, теперь такие не нужны.
Но я думаю, что в любом случае сотрудничество украинских и российских журналистов будет продолжаться. Я знаю, что мы даже на нашем уровне, и на уровне фонда «Соспильность» и других организаций сотрудничаем. Я думаю, что это будет развиваться. Ибо, ну, эти связи, это сотрудничество просто пройти невозможно. Никакими силами, никакой властью. Мы живем в 21-м столетии, и думать о том, что какие-то большущие там стены можно построить, ну, это гиблый номер.
Но ведь, насколько я понимаю, вот у президента Путина такой комиссии нету в администрации постсоветского слова. Возможно, просто в России уже есть такая свобода слова, в которой не нужны действительно никакие комиссии.
Ну вот, я думаю, что у нас и строилось это совсем по-другому. Ведь национальная комиссия была инициирована указом президента, и это было не на каком-то чистом месте. Прежде я работал руководителем информационной службы секретариата президента, и, собственно, тогда начиналось это движение. Многие коллеги, вот те комиссары, которые работают сегодня со мной, практически работали еще в то время, и главные решения принимались только при их участии. Сегодня, соответственно, это организация, которая думает о развитии украинских медиарынков. Мы менее обеспокоены о свободе слова, хотя тоже есть некоторые вот сигналы с регионов, к нам приходят. Мы очень хорошо закончили кампанию стабильной аккредитации, то есть единые правила аккредитации в Украине. Практически нету никаких за последний год серьезных здесь нарушений, и мы считаем это своим достижением. Следующий шаг, который хотела бы осуществить комиссия и наши партнеры, это создание в Украине общественного телевидения. Это долгая история, непростая история для Украины, но мы считаем, что...
Одним из предвыборных обещаний, по-моему, президента Ющенко было создание общественного
телевидения. Да, я думаю, что это всей команды, не только президента Ющенко, всей оранжевой команды, которая пришла, но оказалось на практике осуществить это не так просто. То есть переход от прошлых моделей непростой.
А в принципе нужно общественное телевидение, может быть, государственного достаточно, Константин, в этой ситуации?
Нет, ну все было бы хорошо, если бы государственное телевидение было настолько эффективным, ну насколько.
Если бы кто-то смотрел, вы хотели сказать? Нет, вы этого не хотели сказать. Это я сказал.
Это вы сказали.
Но дело в том, что у нас государственное телевидение другое, да? Это.
Смотрите, мы исходим из того, что налогоплательщик имеет право знать, что там, собственно говоря, происходит. И если ему там что-то показывают, то ну, ему бы хотелось, чтобы показывали ну, то, что обществу интересно, а не то, что интересно программному директору.
Ну, то есть, фактически, в любом случае, государственное телевидение так или иначе превращается в телевидение для какого-нибудь там одного, двух, ну, пусть десяти зрителей, которым очень важно, чтобы показывали, что и кого они там приняли, с каким министром встретились, 100%. Какие верительные грамоты вообще прочитали, и, вероятно, как в любой государственной организации, чиновник побеждает творца.
Вот. Да, но как раз мы говорим, что сегодня нам нужно, вообще Украине нужно... думать о модели общественного телевидения не вчерашней, не сегодняшней, а, наверное, это будет социальное телевидение. То есть мы должны думать, каким образом строить это общественное телевидение, ибо, возможно, два пути. Построение, ну, такого образца американского PBS, где небольшая часть аудитории, и есть второй путь. Это хорошее современное телевидение.
Продолжим наш диалог с Тарасом Петриевым и Константином Куртом после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Напомню только перед новостями, что сегодня в 13 часов после выпуска новостей программа «Образование». Ее ведущий Александр Костинский беседует с научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук Аллой Большаковой об образовательной политике в институтах РАН.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В московской части, занимающейся охраной Кремля, повесился солдат-срочник Евгений Филиппов. По официальной версии, военнослужащий погиб при исполнении воинских обязанностей. Родители и представители фонда «Право матери» уверены, что солдата довели самоубийство. После смерти на теле погибшего обнаружили гематомы и кровоподтеки. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали трех подозреваемых в нападении на ОМОН в Карабулаке. Минувшей ночью неизвестные из гранатометов обстреляли базу МВД республики. Трое милиционеров получили ранения. В подмосковном детском лагере «Смена» произошло массовое отравление детей и персонала. По данным администрации Московской области, уже госпитализировано около 50 человек. Причины отравления выясняются. В Красноярске начался судебный процесс по делу об отравлении в марте более 200 человек на губернаторском приеме для студентов. На скамье подсудимых директор и повар фирмы, готовившие угощения для гостей. Израиль обещает возобновить перевод налоговых сборов палестинской автономии, который был приостановлен после прихода к власти Хамас. Такое заявление сделал израильский премьер Эхуд Ольмерт в Вашингтоне на переговорах с президентом США Джорджем Бушем. На западном берегу Иордана израильские военные убили двух палестинцев. По сообщению командования, израильские солдаты проводили рейд на окраине города Джинин. Еще 15 палестинцев, подозреваемых в терроризме, были задержаны в Вифлееме и Наблусе. Верховный суд Ливии рассматривает сегодня апелляцию 5 болгарских медсестер и врача-палестинца, приговоренных к смерти по обвинению в умышленном заражении ВИЧ более 400 детей в больнице Бенгази.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Гости нашего сегодняшнего эфира. Представитель Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развития информационной отрасли Тарас Петрів и представитель правления Интерньюз Украины Константин Квурт в Киевском бюро «Радио Свобода». Мы говорим об этой комиссии и об особенностях развития процесса масс-медиа в украинских вот, нынешних политических, общественных таких вот реалиях. На сегодняшний день. Мы продолжим наш диалог с гостями, но перед этим я напомню, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы и высказывать мнение по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. И хочу задать вот какой вопрос перед тем, как будут нам звонить, какие-то свои вопросы задавать. Тут очень важно понять, вот, знаете, насколько есть уровень ответственности, да, и прессы, и медиа вообще, за высказанную информацию, за то, что попадает в эфир, за то, что попадает в газеты. Даже с юридической точки зрения, вот есть отличия между Россией и Украиной. Вот какие, например. В России интернет-издания, они регистрируются как средства массовой информации. То есть, ну не все, а те, которые хотят быть средствами массовой информации. И входят в эту же юридическую, как бы, линию вместе с обычными там, газетами и так далее. Опять-таки, вопрос в том, насколько это правомерно, но вот они существуют в таком правовом поле. На Украине такого нет, насколько я понимаю.
Нет, я считаю, что здесь очень важно, чтобы это была добровольная регистрация при желании. Если хотят, например, интернет-издание регистрироваться как средство массовой информации или как бизнес, это их ситуация. Если они считают, что это им необходимо, пожалуйста. То есть мы практически считаем, что контроль над интернет-изданием на сегодня невозможен и не надо придумывать каких-то новых моделей. Но при этом ответственность – это очень важно, ибо ситуация, когда просто журналисты придумывают какие-то истории или становятся практически объектом глубокого влияния политиков, практически политики развращают сливом информации, особенно желтой информации, и журналист, получается, что он просто псевдо информирован, а очень многие журналисты молодые, которые работают в интернет-издании, хотели бы делать на этом карьеру, просто становятся, я думаю, что объектами манипуляций информационных. И второе, очень сложно говорить об ответственности, когда некоторые новые проекты, интернет-издания становятся практически такими листками, здесь не листками, а, наверное, информационными осведомителями разных политических группировок. Они обмениваются через интернет-издания вот какими-то своими пассажами. И если когда-то мы говорили о некоторых газетах печатных, что они есть печерскими листками, то сегодня снова таки используется интернет-издание для такого псевдоинформирования.
Хотел бы добавить, что уже несколько лет существует в то же время общественная инициатива «Чистый интернет». И очень важно, что это, пример саморегуляции ответственных интернет-изданий. И туда вот наиболее авторитетные издания, они как бы входят. И они действительно придерживаются основных журналистских принципов в своей работе. Они дают сбалансированные материалы, и у них и они наиболее популярны.
Я сегодня бы еще хотел сказать, я вот выступаю с таких критических, наверное, позиций, но важно, чтобы особенно молодые журналисты понимали, информация – это очень ценно, но очень необходимо, чтобы это было ответственно. Ибо просто приносить читателю, слушателю или зрителю информацию непроверенную, а сейчас модно вообще делать материалы по слухам. И самое страшное, что это далеко не журналистское расследование. В Украине очень мало журналистских расследований. Более того, эта идея или эта журналистская функция некоторым способом скомпрометирована. Ну, известны случаи, когда политики заказывают так называемое журналистское расследование. И сегодня...
Против других политиков.
Да, конечно, да. Конечно. И это просто ну, верх цинизма, наверное. Но это мы обговорим вот нашу журналистскую кухню. Но мы будем, я думаю, рекомендовать и нашему журналистскому сообществу к этому прислушиваться.
Обедать в гостиной. Послушаем звонок. Ну, Эдуард из Петербурга. Здравствуйте, Эдуард.
Да, здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, уважаемые гости. Я ситуацию с средствами массовой информации в России, конечно, хорошо знаю, она очень прискорбная. Но мне хотелось бы задать вопрос по поводу ситуации с средствами массовой информации именно на моей бывшей, ну не бывшей, в общем-то, родине, где я родился. Первое, это скажите, вот оценивая ситуацию вообще, а тогда возможно ли проведение, во-первых, конкурса по поводу того, вот вы говорили о конкурсе вступления в НАТО и так далее, а возможно вообще проведение конкурса, где были оценивались бы передачи о необходимости вхождения в единое экономическое пространство, это первое. Второе, вообще возможен ли разговор реальный там по таким вопросам, то почему, к примеру, в русскоязычном городе Киеве закрыто больше 90% русских школ. Почему, к примеру, в русскоязычном городе Донецке все дошкольное образование переведено на украинский язык? И возможны вообще ли разговоры о том, почему, к примеру, голод 32-го года считается геноцидом? Потому что, тогда скажите, пожалуйста, вы что, в Коммунистической партии Украины не было вообще украинцев, что ли? То есть вообще... Возможен ли об этом разговор? И возможен ли конкурс? Спасибо.
Да, конечно, вы знаете, у нас в Украине настолько высокий уровень демократии, что у нас не только возможен, а постоянно идет этот диалог, особенно на уровне политических партий. Вы можете услышать в украинском телеэфире такие дискуссии, которые просто, я думаю, что если вы приедете в Украину, тем более, что это ваша родина, вас удивят.
Ну, надо сказать, что Эдуард был очень корректным, вот так вот, как потребитель украинской продукции по сравнению с многими украинскими политиками, которые на эти темы высказываются гораздо резче и жестче.
Резче и жестче, да-да-да. И я хотел бы сказать, что сегодня, ну, если снова вы приедете в Киев, вы увидите, что здесь нету никаких проблем ни с русским языком, ни с русскоязычными изданиями. Вы увидите очень широкую палитру и спектр дискуссий на эту тему. То есть это очень интересно. И если конкурс о НАТО, то, конечно же, много говорят о, снова-таки, экономических отношениях между Украиной и Россией. Мы много говорим о перспективах сотрудничества. Буквально недавно только в Украине происходило два больших круглых стола на эту тему. То есть нету совсем, мы здесь не можем противопоставлять вот тему европейской интеграции, евроатлантической интеграции отношениям с Россией. Этой темы очень много в украинских масс-медиа. Тем более, если мы вспоминаем о Донецке, вот очень приятно, что журналистка из Макеевки и программа, телевизионная программа из Макеевки стала лауреатом этого конкурса, по-моему, второй премии, если я не ошибаюсь, сегодня. И это очень интересно, потому что мы говорим вообще о ценностях европейских ценностях. Мне кажется, что это важно для Украины. Мы говорим о будущей системе европейской безопасности. Мне кажется, что для российских слушателей и телезрителей тоже интересно было бы увидеть эти телепрограммы. И вы бы, наверное, я думаю, увидели или тоже согласились со мной, что это далеко не пропагандистские программы. Это программы, которые носят более информационный характер. Я думаю, там много разговора о культуре, о европейской эстетике. Мне кажется, что со временем мы предложим нашим российским коллегам, возможно, совместно проводить такой конкурс на тему европейской и евроатлантической интеграции. Мне кажется, что российские журналисты, и я думаю, и российские власти поддержат это.
Очень важным также является тон и уровень дискуссии, да. Ну, который был продемонстрирован вот на этом конкурсе. Это действительно были в основном факты и очень много сбалансированной информации очень часто, к сожалению, и это мы видим, ну, скажем, в дискуссиях политиков, намного больше, чем в просто журналистских материалах, когда речь идет о НАТО или о евразийском экономическом пространстве или о Ташкентском пакте, присутствует истерия. Вот от этого бы обществу хотелось уйти. И общество, на самом деле, от этого устало.
Я думаю, что просто надо больше информации. Вот мы сегодня вспоминали, вот наш слушатель вспоминал о киевских школах. Вот моя дочь учится в киевской школе. И, к сожалению, долгое время не было просто возможности некоторые книги, то есть подручники иметь на украинском языке по некоторых темах. То есть у нас нету проблемы, наоборот, есть проблема с украиноязычными изданиями некоторыми. То есть здесь надо говорить о том широком украинском дискурсе на эту тему. Ведь в конкурсе принимали участие, то есть были членами жюри очень известные люди. И, например, поддержал идею вот такой общественной дискуссии известный боксер Виталий Кличко. Он вручал эту премию вчера, и было видно, как ему это интересно, он этим живет. Для него вообще европейские ценности, это человек, который побывал в многих странах, это не просто слова. Это то, чем он живет. И наша известная писательница Оксана Забушко, певица Руслана, ну вы их знаете. То есть они это делают, это лидеры общественной мысли, да, в Украине. И они делают это от сердца, это интересно. Это не банально и это не под давлением.
Ну, надо сказать, что когда награждали, по-моему, в Российском культурном центре, в посольстве России и Украины, тоже журналистов украинских, которые работают по российской тематике, специальности, мы тоже здесь говорили об этом с коллегами в студии. Естественным образом, то есть то, что происходит, мы о том и стараемся рассказывать нашей аудитории. Послушаем Александра. Александр не дождался нас, к сожалению.
Я думаю, что мы бы поддержали с большим интересом, если была бы возможность, любой конкурс, который бы соответствовал, возможно, украинско-российской проблематике, нашим общим каким-то идеям. Это было бы интересно.
Ну, тут важно сказать, что вот то, что нас спрашивал слушатель, это вот такие вот, к сожалению, стереотипные новости украинской жизни. Да, вот, например, там, я очень сомневаюсь, что мы можем серьезно обсуждать переведение дошкольного образования в Донецкой области на украинский язык. Потому что сразу скажу, что в Донецкой области нет таких педагогических кадров, которые могли бы на украинском языке преподавать такому количеству детей. Даже если бы такое решение каким-то образом появилось, а его нет.
Конечно.
То совершенно очевидно, что мы вряд ли могли бы вообще говорить о том, что оно когда-либо, где-либо будет выполняться. Кстати, сколько украинских школ в Донецке, интересно, сейчас?
Ну, я не знаю, в Донецке, вот, собственно, но я знаю, что, например, в Крыму украинских только две.
Ну, в Донецке похожее количество.
Я думаю, что
в самом Донецке, может быть, в Донецкой области там есть больше украиноязычного населения. Но вот это вот проблема преодоления информационных стереотипов, к сожалению, нам насаждаемых во многом средствами массовой информации.
Очень часто приезжают российские коллеги.
Был у меня, кстати, период такой. Я вот 5 дней подряд прожил в Москве.
Это недолгий период. Такой период, когда вы так говорите, как будто вас посадили в тюрьму на 10 лет.
Вы знаете, за это время было 3 темы об Украине, и они все были негативными. То есть ни одной позитивной, на самом деле, я не услышал.
Но для меня очень интересен опыт наших российских коллег, которые приехали сюда, и они с удивлением открывали для себя Украину и украинский медийный рынок. Для них очень было удивительно, как мы открыто говорим о всем. И приятная была реакция, что вот, вы знаете, это был как такой глоток свежего воздуха. Я думаю, не думаю, что это опьяняющая демократия, это реальная демократия.
Мне приходилось объяснять когда-то своим российским коллегам, которые спрашивали, действительно ли трудно в украинскую газету поставить какой-то материал, нужный, допустим, там, ну, допустим, владельцу, да, или какой-то политической силе. Может ли такой материал быть потребован? Я говорю, что да, может, но сейчас у редактората есть проблема во многих изданиях очень, и на телевидении. Чтобы редакционный коллектив это воспринял, что нужно еще это провести через сито журналистов.
Да, это непростая история. Кроме того, есть редакционные статуты,
да.
Уставы. И очень непросто. То есть влияние собственника это не то, что было в прошлые времена. Ну и второй фактор. Мы пережили эру темников. Это, я думаю, что серьезно и надолго. Это уже на многие поколения журналистов сказывается в их смысле работы, в их вообще практической реализации ихней журналистской работы.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Алло.
Да, здравствуйте. Валерий, говорите, да.
Виталий, я вас приветствую, также ваших собеседников.
Спасибо.
Но хотелось бы заметить, что, вообще говоря, Радио Свобода вполне присоединилась к той кампании дезинформации, которая у нас творится в наших номенклатурных средствах массовой информации на телевидении и на радио. Угу. Мы практически ничего не можем узнать из сообщений Радио Свобода о том, что реально происходит на Украине. Чрезвычайно.
То есть, подождите, а что вы имеете в виду? Ну вот мы тут сидим здесь втроем. Скажите, что вы хотите.
Что реально происходит? Мы не имеем информации о том, как действует украинская оппозиция. Мы не слышим интервью ведущих политических деятелей оппозиционных. Мы, вообще говоря, просто ничего об этом не знаем. Вообще говоря, вот за все время крупнейший лидер украинской оппозиции Тимошенко ни разу не выступала на свободе, в нее никто никогда не брал интервью. То есть то, что происходит в российских средствах массовой информации, занимающихся дезинформацией, вполне поддержано Радио Свободой.
Я понял вас, Валерий. Могу вам назвать просто фамилии украинских оппозиционных политиков, которые только здесь, в этой студии побывали в последний месяц. Это просто я начинаю, просто могу вспомнить. Николай Катеринчук, например, час здесь сидел. Давид Жвания, час здесь сидел. Это вот я только то, что я помню. Олег Ляшко, депутат от блока Юлии Тимошенко, дважды или трижды здесь был. Я вам скажу простую вещь, Валерий. Юлию Тимошенко, безусловно, здесь не была. Я даже не говорю, что она здесь обязательно не будет, потому что она была здесь, на нашей украинской службе. Но для Юлии Тимошенко важна сейчас предвыборная ситуация. Ей, возможно, менее интересно разговаривать с российской аудиторией, чем с украинской. Учитывая ее график загруженности, ее востребованность на средствах массовой информации, ей важно не вам рассказывать, что происходит на Украине, а своим избирателям. Это такая печальная реальность. Я не раз говорил Юлии Владимировне о необходимости беседовать с российской аудиторией. Но украинские политики живут в другой стране, Валерий. Ну вот так.
Я хотел бы вам возразить.
Возразите.
Дело в том, что у вас в вашем эфире ее спокойно совершенно третируют. Ее третируют как человека, который много обещает и ничего не делает. Но ей слово не предоставляют.
Вы знаете, лично приглашал не раз.
Да, но я хотел бы тоже ответить. Вы знаете, очень хороший вариант. У меня просто практический совет. Юлия Тимошенко очень часто у нас в программе «Свобода слова» на канале HCTV. Если вам будет интересно, вот вы как раз российский зритель, вы можете по спутнику смотреть украинский телеканал HCTV, ну как пример, да? Там практически 4 или 5 часов говорят...
Сплошная Юлия Тимошенко.
Сплошная и Юлия Тимошенко. Да, и представители и власти, и провластных партий, и оппозиционных партий. То есть просто я понимаю, что вам это интересно, и я считаю, что для вас будет это... хороший вариант вот практически узнать глубоко, много о ее позиции. Но если вам будет в другом плане интересно, я думаю, просто приезжайте в Украину, смотрите, у нас фантастические митинги, где выступать Юлия Тимошенко.
Нет, слушайте, конечно, прав. Юлия Тимошенко в российском эфире гораздо меньше, чем в эфире украинском. Но опять-таки надо сказать, что
Но приятно, что интересна жизнь на Украине и интересна наша политика.
Может быть, просто нашему слушателю еще и как человеку со вкусом интересна Юлия Тимошенко. Это тоже возможно, да?
Но прекрасно, что вот наши связи, вот российско-украинские связи, я вижу, интересуют людей. И если в прошлые времена говорили бы об экспорте политической какие-то мысли, или экспорте пропаганды, я вижу сегодня вот зрелый интерес россиян к украинскому политикам. Приятно, что такой интерес есть.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы меня слышите?
Да хорошо, а что?
Я вас плохо. Ну, не важно.
Главное, что мы вас хорошо.
Вы сказали о пропаганде и информации, которая была бы с Украины. Это вы знаете, сравнить вашу пропаганду и нашу пропаганду, я думаю, это было страшного просто интересно. Но у меня к вам вопрос. Вот ваш гость как-то так обтекаемо сказал насчет государственного телевидения. А все-таки интересно, вот если бы что-то нужно было, скажем, Ющенко или другим политикам что-то продвинуть на телевизора смогли бы ему противостоять редакторы там или руководители этого телевидения? Спасибо.
Скажите необтекаемо.
Да, вы знаете, я скажу очень четко. Да, у нас сегодня есть государственный канал, первый канал государственного телевидения, и, конечно же, президент, премьер-министр или глава парламента без проблем они выступают по разным вопросам общественной жизни. И здесь вообще нету никаких вопросов, но нету влияния власти на телевидение. Еще в прошлые времена у нас жестко это осуществлялось и очень ощущалось. Сегодня почему мы говорим об общественном телевидении? Потому что мы считаем, что политики уже должны понять, влияние на прессу сегодня уже невозможно. И мы строим как раз и выстраиваем свой медиарынок так, чтобы это общественное телевидение было независимым. И, конечно же, ну, нету никогда проблем. Например, президент буквально недавно выступал с заявлением по поводу нашей политической ситуации, по ситуации с Верховным Советом. Я думаю, что здесь никогда нету проблем и возможности высказаться лидерам нации, лидерам государства, и это нормальная ситуация.
Вы должны просто объяснить, что они разные вещи говорят, премьер-министр, в том числе и друг о друге.
Да, дело в том, что у нас, например, на государственном телевидении вы можете услышать просто практически разные точки зрения, и выступает президент с своим заявлением, буквально вы можете через 20 минут услышать совсем другое заявление премьер-министра.
Ну, на самом деле, раньше, потому что новости и предоставляют вот эту возможность обществу услышать разные точки зрения по одним и тем же и важным вопросам государственной жизни. Кроме того, усугублю ситуацию. Вы знаете, ни у премьер-министра, ни у главы Верховного Совета, ни у президента нету проблем с тем, чтобы, ну вот, что-то продвигать на частных каналах. Их там с удовольствием как бы...
Я не согласен с словом продвигать, ибо здесь немножко по-другому, да, это мы цитата. Можем понимать.
Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Алло, да, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот у вас очень интересная передача, я не первый раз слушаю, и уже раза два, по-моему, вопрос вот этот задал, который хочу задать третий раз.
Ну, задайте третий, да, это Бог Троицу любит.
Вот. Дело в том, алло.
Да, говорите.
Можешь говорить, да?
Ага.
Дело в том, что, ну, известно, что российская, так сказать, культура, она просто необозрима. Я вот не понимаю, в принципе, зачем Украина отказывается от такого богатства, стараясь ущемить или вообще исключить русский язык, и новое поколение, которое рождается и растет, не зная русского языка, оно же просто лишается этого богатства сокровища. Вот, может, ваши гости объяснят мне, пожалуйста. Спасибо.
Вот, немножко все-таки непонятный вопрос, ибо все-таки на Украине никоим образом не отказывается от русского языка.
Ну... Ни от русской культуры, ни от русских книг, ни от русского театра у нас, правда, очень широкие связи. Более того, если вы зайдете в любой книжный магазин, вы там увидите намного больше книг на русском языке.
Да, я думаю, 75%, но две трети это точно.
В том числе и переводов мировой литературы. Чем эти книги будут в переводе на украинский или же в оригинале?
В Киеве есть такой известный рынок книжный Петровка, и там как раз, я думаю, 90% книг только на русском языке.
У нас, извините, русский язык доминирует, так что если речь идет о каких-то попытках усилить влияние, что ли, украинского языка, то это речь идет всего лишь о попытках добиться хоть какого-нибудь баланса.
Причем мы, наверное, сейчас скажем речь. Странную вещь для наших слушателей, но русский язык доминирует и в книжных магазинах Львова или Ивано-Франковска. Это тоже, да. И 100%. Если прогуляться по центру Львова и посмотреть на продукцию печатную, которая там продается, там тоже будет очень много русскоязычной продукции в городе, где говорят на улицах по-украински.
Я бы так смотрел ситуацию, что россиянин, который бы переехал жить в Украину, чувствовал себя фантастически очень комфортно. Очень комфортно. И я думаю, что многие россияне поэтому и переезжают, россияне или выходцы с Украины, которые отработали какое-то время в России, например, приезжают обратно в Украину, и они себя чувствуют очень хорошо. Более того, я знаю много случаев сейчас, что россияне говорят, здесь очень комфортно, и демократия дает все возможности использовать тот или другой язык. Тем более, вы говорите, отказываться от российской культуры. а как это вообще возможно
сделать? Ну, в всяком случае, если бы сейчас российский турист захотел сегодня вот пойти в Киевский театр имени Ивана Франкона на спектакль, а Киевский театр имени Франкона на гастролях, но зато он попал бы сегодня на гастроли Большого демократического театра Санкт-Петербурга, посмотрел бы на Алису Фрейндлих. Это к вопросу об отказе.
Да, буквально позавчера вы могли бы послушать Иосифа Кобзона в Дворце Украины.
Да, это вот такие разные стороны, да, мы называем. Ну, это какие-то... Я еще раз говорю, что мы постоянно, когда говорим о медиа, вынуждены, к сожалению, сталкиваться вот с этим вот стереотипным навязыванием нашими коллегами российскими вот такого странного образа Украины, который очень тяжело найти в реальности. То есть на российских каналах украинцы разговаривают на украинском языке, люди, и идет, значит, такой вот закадровый перевод того, что они говорят. А на украинских каналах люди разговаривают по-русски в украинском эфире, потому что они не очень хорошо говорят по-украински.
Да, да, я больше скажу. У нас во внутренних паспортах на второй страничке все данные на русском языке. О каком отказе вообще речь идет?
Да я думаю, что здесь вот мы можем говорить о то же самое, о кинофильмах, да, в кинотеатрах.
Mm-hmm. Да, понадобилась целая общественная кампания за то, чтобы фильмы переводились бы на украинский язык. Mm-hmm. Я помню, опять-таки, как я был со своими друзьями во Львове, и кто-то из них захотел пойти в кино и спросил, не зная украинского языка, будет ли фильм на украинском языке. На него с изумлением посмотрели в этом львовском кинотеатре и сказали, что фильмов на украинском языке не бывает. Ну вот, но это вот такая реальность.
Да, но я хотел бы сказать немножко даже о другом. Вы знаете, современные украинцы уже другие. Украина, я думаю, что пошла на 3-4 шага вперед. Очень быстро, очень динамически развивается. Это мы можем видеть даже, вот я каждый день это вижу по своих воспитанниках в институте журналистики. Это люди, которые не только глубоко знают и изучают российскую культуру, но знают и не только русский язык, но знают 3-4 языка. Они очень хорошо себя чувствуют и в Европе, и в Азии. Мы много говорим только о России и Европе. Но вы знаете, многие мои воспитанники сейчас работают и в Южной Америке, очень много работают на азийских рынках. То есть давайте смотреть на мир немножко шире. Мы уже живем в 21-м столетии. И мы должны видеть, как мир развивается глубже, и он должен становиться социальным.
Ну, собственно, вот на этом мы можем поставить точку в нашей сегодняшней беседе. Напомню, что сегодня гостями нашей программы были представители Национальной комиссии по утверждению свободы слова и развитию информационной отрасли на Украине Тарас Петрів и член этой Национальной комиссии, представитель правления организации Internews Украина Константин Квурц. Спасибо, что были с нами. Вел программу Виталий Портик. А вас сразу же по окончании нашего эфира в «Свободе полдень» все последние новости современного мира, главные события вы услышите, и, разумеется, наши традиционные рубрики. Так что оставайтесь с нами, и буквально через минуту информационная панорама будет к вашим услугам.
Спасибо вам, Виталий.
Спасибо. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.